Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, мы с вами встретили праздник Покрова Божией Матери. Праздник церковный, но, согласитесь, его знают и любят даже неверующие люди. А уж православные христиане, конечно же, встречают этот праздник с особо теплым чувством. И вся история России и наша жизнь убеждает нас, что Покров Божией Матери действительно распростерт над Россией, над нами. И сегодня я приглашаю вас посетить храм священномученика митрополита Петра Крутицкого, что находится на стрельбище «Биатлон» в городе Екатеринбурге. В замечательном зеленом уголке на окраине города Екатеринбурга стоит маленький деревянный храм, построенный представителями силовых структур. Он встречает теплом своих деревянных стен, в котором звучит молитва. Этот маленький храм всегда заполнен прихожанами, а окормляет этот храм, наверное, старейший батюшка в нашей епархии, отец Геннадий Коробейников. И, конечно же, его отеческой заботе вторит матушка Фатинья, супруга отца Геннадия. Я предлагаю вам услышать кусочек праздничной литургии на Покров Божией Матери, а затем мы сможем побеседовать с отцом Геннадием приватно.
Вот и будем с вами до покрова. Если покров будет без снега, значит Дмитрий будет без снега. А если снег выпадет и не растает за этот день, значит он пролежит до ноября. Примета народная такая. Вот. Дорогие мои, отпраздновали мы с вами день Покрова Пресвятой Богородицы, окропив вас святой водой. Этой же водой окроплял нас всех владыка 10 числа, когда вы здесь служили, наш престольный праздник. Кто хочет еще персонально, ходите по мне. Итак, мои дорогие, не унывать, Бог не выдаст, если, конечно, быть под его опором и под опором Пресвятой Богородицы. А то мы как-то в сторонке, все на него надеемся вроде, но сами в сторонке. Нет, надо быть с ним, Богом. Ну, а в народе говорят, Бог не выдаст, свинья не съест. Так что надо молиться так, чтобы Бог нас не выдал. И все. И нет места для уныния. Все, что с нами происходит, посылается им. Посылается им, соответственно, нашему духовному устроению. Это надо твердо знать. Все, что со мной происходит, я. В первую очередь виноват я. Не кто-то там где-то, а я лично. Если я вот так буду утверждаться, тогда мне не на кого и обижаться-то. А по зрелому рассмышлению так оно и получается. Вот что-то там, я с женой, что-то, какие-то неполадки, что-то она на меня гневается. Да я, наверное, веду себя как свинья, поэтому и гневается. Или еще что-то. А вот что-то муж недоволен мною. Да потому что ты сидишь, ногти красишь целый день, даже приготовить завтрак не можешь, не хочешь там кофе подать. Ну, в постель кофе подавать не надо, это опасно, потому что кипятком можно обжечь, а там уже все совсем нехорошо. Так что встали, может быть, вместе приготовили. Дружная семья, все вместе. Не надо сидеть на диване и ждать, когда тебе, как говорят в народе, в клюв положат. Да? Нет, надо все делать вместе, в меру сил. И каждый в семье должен с пониманием относиться к своему ближнему. Знать, да, вот он устал, надо будет, так сказать, что-то сделать так, чтобы усталость его снять. И, скажем, я не устал, а вот она у меня устала сегодня сильно очень. Поэтому я должен вот что-то такое сделать, чтобы расслабить ее, чтобы она отдохнула немножечко, пришла в себя. И так, такое же отношение к супругу. А к детям, вы знаете, не унижайте детей. И не броните их со злом, вот со злобой, не надо, не озлобляйтесь. Они же доводят до этого, да? Ух, нет, не надо, не надо. Не делайте таких глаз, не сжимайте зубы. В гневе не наказывайте, это опасно. И, вы знаете, и не имеет действия такого желаемого. Ну, бояться, может быть, будет ребенок, бояться будет до поры до времени. А потом отдалиться, и я знаю некоторых взрослых уже людей, которые, нет, я очень редко к своим родителям. А почему редко-то? Да почаще надо к ним, как это в песне, да, шлите им почаще телеграммы, если далеко, и письмами старайтесь их согреть. А если рядом? А если рядом, то надо навещать, надо смотреть, нет ли нужды какой у них, помочь. Так что давайте будем внимательны к ближним своим. Ведь от этого все наши вот неприятности. Что-то такое совершишь негодное по отношению к своему ближнему, а потом самому же противно и ходишь, как в воду опущен. Нет, не надо. Будьте благоразумны, благоразумны. Благоразумие – это от него, благо только от него. И благоразумие тоже от него. Поэтому просить его надо, чтобы он помог. Чаще всего, прежде чем вспылить, скажите: «Господи, благослови». Сейчас им такого жару пару дам, да? А может быть, он не благословит? Как-то полегче надо будет. Святые отцы говорят, наказывай с кротостью, не со злобой, с кротостью. Наказание должно быть, а наказание-то, конечно, обязано быть. Потому что наказание в церковном славянском – это научение. Научение. Научение – это значит назидание. А иногда вот это научение происходило с помощью розги. Ага, что-то понял ребенок. Шлепнули его один раз, он что-то понял. А то как-то разбаловался и понять не может ничего. Мама говорит, говорит, никак не берет, так сказать, это себе вот сюда, в сердечко. Это плохо. Маму огорчать нельзя. Маму огорчать нельзя. А то она от расстройства может заболеть. А если мама заболеет, ты с кем останешься? Ты же вот прямо от мамы не отходишь, да? Поэтому не огорчай маму. Да и все вы, да и мы с вами, у кого мамы еще живы. Огорчать их не следует. Маму защищает Бог. Жестко, твердо, опасно для нас. Силой заповеди. Почитай родителей твоих, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Это надо помнить все время. Хочешь долго прожить, почитай родителей своих. Дети берут с нас с вами пример. И дети, и внуки. У нас Арсений сказал, ну как, я не хочу в школу ходить. А вон бабушка с дедушкой, вот приехали, отдыхают, в школу не ходят. Объяснили, что у бабушки с дедушкой в свое время вся учеба была ой-ой-ой сколько. И дипломы на руках, и специальность есть. Он подумал и сказал, ладно, пойду. Ну, вразумился. Так и вы вразумляйте своих деток. Будьте внимательны к своим близким. Ради Бога. Ради Бога, понимаете? Не ради чего-то какой-то выгоды или чего-то, ради Бога самого. Он ведь все нам сказал. Если мы будем это выполнять, то, что он нам сказал, мы уже здесь будем в Царстве Божьем. Итак, мои дорогие, еще раз вас с праздником поздравляю.
Вы услышали добрые слова отца Геннадия к своим прихожанам. И надо было видеть глаза младшего поколения, которое всегда встает как можно ближе к батюшке и внимает его поучением на пользу и взрослым, и детям. А затем прихожане дружно пошли в трапезную. Благо, что нашелся благодетель, который построил крытую беседку. И там я уже могу, после того, как гости разошлись, задать отцу Геннадию свои вопросы.
Батюшка,
в России празднуют Покров Божьей Матери, как нигде в мире. Хотя вот мы все прихожане только что от вас слышали. И в каждом храме сейчас слышали, что Покров Божьей Матери – событие, которое произошло в далекой Византии, в Константинополе. И тем не менее в Греции так не празднуют Покров Божьей Матери. А над Россией мы воспринимаем не просто это особым праздником, а еще называют Россия под покровом Божьей Матери. Батюшка, почему это так случилось в нашей стране? И действительно, наверное, к Божьей Матери особое отношение, ведь только у нас так называют матушка-заступница, вот какими только нежными словами не называют Богородицу.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы пришел к нам из Греции, как и православие. А в Греции этот день отмечается по поводу явления Божьей Матери святому Андрею Христа ради Юродивому во Влахернском храме города Константинополя, когда народ молился на всеночном бдении, и среди ночи Андрей вдруг увидел среди своих молитв, как исчез купол храма, открылось небо, и он увидел Пресвятую Богородицу, которая стояла на воздухе, как сказано, и молилась за нас грешных. Она же наша заступница перед Сыном Своим, Господом нашим Иисусом Христом. И после того, как она помолилась на воздухе, она спустилась в храм, вошла в алтарь и молилась перед престолом, но никто этого не видел, кроме святаго блаженного Андрея и его ученика Епифания. И потом она повернулась к людям, сняла свой амофор, головной убор у нее такой большой, и распростерла его над всем народом, который молился в храме. И после этого она стала невидима. И по этому поводу был установлен день празднования в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Но в Греции он не отмечается так, как отмечается в России. В России он утвержден и установлен уже в XII веке. И говоря о всех этих праздниках, праздниках Господних, Богородичных, в России их отмечают не просто с особым торжеством, а с особенной глубиной, с особенным душевным настроем, с особым пониманием всего этого, с особой благодатью от этих праздников. С чем это связано? Видно, это связано с менталитетом нашего народа.
Ведь не зря у нас так мощно вошло в быт и в жизнь святое православие. И, конечно же, мы почитаем Господа нашего Иисуса Христа. Это естественно. Но Мать Его, Пресвятую Богородицу, это особое почитание. Это особое почитание, потому что она не только Матерь Господа нашего Иисуса Христа, мы ее считаем и нашей Матерью, и Царицей Небесной, и Заступницей нашей. И, конечно, молимся и не только в этот день покрова Пресвятой Богородицы, а в любой день года и в любой час, когда есть у нас нужда помолиться и попросить нашу Заступницу Небесную о том, чтобы помогла она нам в наших нуждах, в наших скорбях, в наших делах повседневных. И есть такой момент в литургии, когда перед престолом священник молится после возгласа «Изрядно, о Пресвятей Владычице нашей Богородице и Пресной Деве Марии!» Он с кадилом у престола молится. И главные слова здесь «Пресвятая Богородица, помогай нам!» Вот это всегда звучит у нас и в церкви, и в домашних молитвах, и в сердце каждого прихожанина, и в сердце каждого христианина, особенно в сердце православного христианина. И чем это обусловлено? А тем, что вот только у нас, видимо, в России есть понимание слова «отечество», «родина». Мы говорим «родина-мать», мы ее называем «матерью», как и везде в мире, видимо, почитание к своей родной маме, к своей матери. И, естественно, как главной нашей заступнице, к Матери Господа нашего Иисуса Христа, к Пресвятой Богородице, Преснодеве Марии, нашей небесной заступнице, небесной нашей покровительнице, нашей ходатайице за нас перед Сыном Ее Пречистым, Господом нашим Иисусом Христом. Вот почему мы с таким умилением, с такой радостью встречаем и празднуем Богородичные праздники. Это у нас великая православная, христианская, русская традиция.
Батюшка, у нас богородичных праздников много, да? Но вот покров Божьей Матери, об этом празднике знают вообще все, да? Мы говорим, вот есть у нас крещенные, есть у нас захожане, а есть прихожане. Но вот по поводу покрова Пресвятой Богородицы знают все, от мала до велика. И много традиций народных, да, с этим связано праздников. То есть вот это особое ощущение, мне кажется, даже вот действительно не называющих себя верующими людей, они все равно ощущение покрова Божьей Матери, они на себя принимают. Кто-то связывает, что это земля снегом покрывается в России, да, у кого-то что-то. Тем не менее, вот эта душа откликается, ощущение, что да, Мать-Земля, Мать-Россия и Пресвятая Богородица, Матушка Иисуса Христа, она над всеми нами распростерла этот покров. Все люди знают, что это время там вечерок, вот сейчас они активно возрождаются, когда молодежь знакомится друг с другом. Это же была форма такого целомудренного знакомства, общения молодежи. Покров вечерки. Еще одно событие такое чистонародное, бытовое, это, мне кажется, вот когда собираются тоже уже старшее поколение под песни, под духовные стихи, режут капусту для квашения. То есть это тоже определенная традиция. Какие традиции околоцерковные, они все-таки живут, возрождаются в народе?
Я до 18 лет жил в деревне, и наши мамы, и наши бабушки весь календарь сообразовывали в церковном календаре. Они говорили, вот это на Рождество, вот это на Казанскую, вот это на Николу Зимнего, это на Николу Весеннего. Они говорили, картошку надо всю посадить уже до дня празднования перенесения мощей Николая Чудотворца, то есть до 22 мая. Дальше они говорили остальные праздники. Идет время созревания и уборки урожая. И в народе говорили, не жди воздвижения, убирай репу. То есть все корнеплоды должны быть с огорода убраны до воздвижения. А далее, не жди покрова, секи капусту. То есть надо убрать капусту до покрова, иначе она может замерзнуть на огороде. А еще какая традиция-то? Дело в том, что уже урожай собран, зерно все в закромах. Теперь можно играть свадьбы. И вот свадьбы в основном игрались в народе на покров. Я даже слышал такую пословицу или присловицу, которая говорила так. Дураки женятся на Петрова, то есть Петров пост, а умные на покрова. То есть когда уже урожай собран, все уже можно отдыхать, можно расслабиться, можно сыграть свадьбу. Уже даже если праздновать неделю, то урожай от этого не пострадает, он уже убран.
И материальная база уже подготовлена.
подготовлено,
да? Для свадьбы все подготовлено, конечно. Вот это удивительная народная традиция, и она соблюдается в народе. Чаще всего соблюдается там, где об этом хорошо знают. Понятно, что горожане не всегда знают вот эти вот вещи. Меня, например, просили повенчать в пост в Успенский. Я объяснил, что невозможно повенчать в Успенский пост. На меня даже обиделись. Но что ж делать? Пост есть пост. Он совсем не для этих праздников, а для того, чтобы человек остановился, притормозил, как говорится, опомнился, посмотрел на себя, на свое сердечко, на свою душеньку, а не надо ли там ее почистить, чтобы было легче общаться и с самим Богом, и с ближними своими. И покров Пресвятой Богородицы – это один из особых праздников в народе. Понятно, что в это время уже можно было и молодежи собираться на вечерки. Я помню, в юности в деревне у нас были вечерки. Мы приходили туда с баяном, играли вальсы, фокстроты, так называемые, танго. И вся молодежь танцевала. И кроме чая там ничего не было. И все было целомудренно, все было чисто, и все было весело. Вот это очень приятная и удивительная традиция. Я думаю, что современные дискотеки – это что-то, скорее всего, от бесов. Потому что там, по-моему, ангелам места нет. Это мое мнение. Может быть, кто-то со мной поспорит. Но если заглянуть на дискотеку, то там можно за голову схватиться и бежать оттуда, потому что там тебя оглушат. Невероятные там прыжки-скачки. Кто-то хочет сказать, что так вот можно расслабиться там, как-то так отвлечься от всяких бытовых дел, от служебных дел. Но да, это совсем не отдых. После такой дискотеки, наверное, только устать можно.
Вообще ведь там особая атмосфера. Если мы говорим о вечерках, да, это музыка, это песня, это танцы, это игры и возможность общаться, услышать друг друга. А если человек собирается вот в клубе где-то, это действительно гром музыки. Это в основном даже ритм, а не столько музыка. Да. Это невероятные световые фейерверки, скажем так. И невозможно услышать друг друга, вообще другого человека. То есть совершенно другая атмосфера, вы совершенно правы. И вот очень радостно, что все-таки традиция вечерок возрождается достаточно активно. Дай Бог, чтобы это все-таки действительно было альтернативой принятому мирскому, вот такому уже укоренившемуся традиционному дискотечному или клубному времяпрепровождению. Хотелось бы, конечно, чтобы покров Божьей Матери, вот как один из таких любимых праздников церковных всем народам, он действительно уже стал и духовным праздником для народа, да? Батюшка, пожалуйста, расскажите примеры. Вы видели, как именно Богородица достучалась до сердца человека? Потому что очень часто, как говорят, что Господь долго терпит, но бьет больно. Действительно, Отец Небесный, он может как-то сурово научить. Богородица всегда покрывает нас. Богородица всегда нас жалеет, так же, как любая родная мать свое чадо. Мне бы хотелось, чтобы вы какие-то примеры привели из жизни прихожан. Как Господь открывает себя по милости Божьей Матери, скажем так.
Такие случаи, конечно же, есть, и их немало, когда человек, особенно женщины, при какой-то серьезной проблеме, нужде, на коленях со слезами перед Святой Богородицей. И, конечно же, она услышит и помощь будет, только нужно с сокрушенным сердцем об этом просить. Молитва должна быть с покаянием, со вниманием, в обязательном порядке с благоговением. Ты же перед Святой Богородицей стоишь. Это ведь не просто ты кому-то с просьбой обращаешься. Поэтому это надо иметь в виду всегда. И не просто так, ну, вот между делом там что-то, вот и обратился. Нет, между делом-то не надо. А надо обращаться тогда, когда действительно есть нужда. И требуется ее помощь, потому что ну никак не решается проблема, не уходит скорби, там, не получается у человека своими руками там что-то, своими силами сделать. А надо помнить, что Господь сказал, без меня не можете вообще ничего творить. Поэтому мы обращаемся к Господу, естественно, к заступнице нашей Матери Его Пресвятой Богородице. Конечно, примеров таких много, и женщины рассказывают о том, как вот помолились перед той или иной иконой Пресвятой Богородицы, и помощь пришла. Ну, вот пример. Одна женщина приходила и жаловалась, что муж ее, он был в Афганистане и пришел, можно сказать, с такой встревоженной психикой и стал пить, а у него жена и двое детей. И вот в один из храмов нашего города привозят икону «Неупиваемая чаша». И она вечер, муж опять пьяный, ведет себя неадекватно. Она берет детей и уходит из дома, и идет в этот храм к Пресвятой Богородице. Льет дождь, они без зонтиков. промокли, пришли в храм и молились перед нею, долго молились. А потом пришли домой и смотрят, там перемена. Супруг собрал в пакет все бутылки, при них вынес их на помойку и сказал, все, больше он к бутылке прикладываться не будет, потому что он понял, что для семьи это совсем не праздник, как говорится. Вот такой случай был. Это рассказывала наша прихожанка.
Батюшка, мы начали с вами разговор о том, что праздник пришел Покрова Божией Матери с греческой земли, так же, как и вера наша православная пришла в Россию с греческой земли. И часто вот сейчас слышишь, что сравнивают, как греки воспринимают веру, как они живут жизнью христианской, и как в России это происходит. И говорят, что вот в России очень сурово воспринимается православная вера, что очень жестко, очень сурово, очень много требований и запретов. Вы сказали тоже о том, что у нас менталитет, да, вот специфический менталитет. Очень многие вещи нам нужно сделать это максимально. Когда-то князь Евгений Трубецкой говорил, что Европа, она не знает ни больших падений, ни взлетов. У нее где-то такая средина теплохладная. А Россия, как может, вот русский человек, может как падая очень глубоко грешить, да, так и подниматься. И если он идет к вере, то он очень много требует от себя и хочет служить Богу до конца. Согласны вы с этим или нет? В данном случае, наверное, и Богородица для русского человека, поэтому для россиянина необходима именно ее близость, ее материнское, сердечное вот именно присутствие в жизни человека. Как вы думаете, связано ли это вот с суровостью русского характера и близостью, не просто любовью к Богородице, а именно нежным таким близким отношением к Богородице?
Мне кажется, в каждом русском довольно громко звучит голос самого Бога, то есть его совесть. И каков бы ни был человек, поступает так или иначе, по совести или против совести, он всегда помнит о своей совести, она всегда ему подсказывает, что он поступил верно или неверно. И обязательно в каждом человеке живет по этому поводу раскаяние. Он может покаяться, потом может опять какой-то проступок совершить, даже греховный, и опять совесть покоя ему не дает. Вот, наверное, это особенность нашего характера русского. Видимо, так. Если посмотреть и литературу светско-духовную, скажем, то и там мы видим, что она главным образом пронизана вся Христом и православием. А если нет, то она и не интересна. Ну и, конечно же, образ Пресвятой Богородицы и икона ее в каждом доме, у каждого православного христианина. И не только в доме, и в автомобиле она есть, и в карманах ее носят, и в сердце она всегда. Наша Небесная Заступница, Пресвятая Богородица.
Батюшка, у вас сегодня вновь звучало обращение к семьям и к детям, да, к нашей семейной жизни супружеской и к отношениям родителей и детей. Естественно, мы знаем, что семья – это гарантия будущего страны. И мы знаем ситуацию, насколько она непростая сейчас. Так много разводов. То есть семьи распадаются, семьи часто номинально существуют. Вы с кафедры священнической говорите, обращайтесь к моему сердцу и сердечку маленькому детей, которые слушают вашу проповедь, как священника, как дедушки и как мужчины, который прожил со своей супругой многие-многие годы. И ваш пример с матушкой Фатиней счастливого супружества 50 лет. Вы, конечно, пример для всех прихожан. Я знаю, что просто когда вы по городу даже идете с матушкой Фатиней, на вас оборачиваются. Это видно, когда супруги венчанные, Господь открывает сердцам, что да, это венчанные супруги. А когда идет священник со своей матушкой, ну это вот, наверное, особый такой молчаливый урок даже, да? Вот, пожалуйста, скажите в заключение нашим радиослушателям, и, естественно, мы все или мужья, или жены, родители своих детей, и мы дети своих родителей. В любом случае, вот эти семейные взаимоотношения для нас, наверное, на втором месте существуют после нашего отношения к Богу. Пожалуйста, скажите ваше слово благословения в этот праздник.
Да, в нашем обществе, к сожалению, забыли многие правила, забыли, что такое целомудрие, мудрость и тела, и души. Я спрашиваю иногда прихожанок, когда они исповедуются: ты замужем-то была уже? Нет. Этот муж у тебя первый? Нет. А что тогда? Ну так. Как так? А целомудрие где? А девственность это что такое? Это же подарок любимому мужу. Нет, это так швырнули на дискотеке первому попавшемуся. Это что ж такое? Ты почему от мужа-то ушла? А что? Он мало зарабатывает мне. А родители что? Так а мама тоже у меня одна. Отец давно ушел из дома. Вот это катастрофа. Это жуткая катастрофа. Вот современная катастрофа семьи. А семья – основа общества. Значит, общество рушится. Катастрофа в обществе. Это просто во все колокола бить надо и объяснять везде. А кто объяснит? Кто объяснит? Нигде не объясняют, нигде не учат, ни в семье, ни в школе, нигде.
Учат обратному.
Учат бесстыдству. Да. Если человек потеряет стыд, он потеряет совесть. Это уже скотина, а не человек. Это животное, наделенное умом. Это страшное животное. Потому что если оно будет творить зло, то осознанно, изощренно, это страшно. Огромная ответственность на семье, на отце, на матери. Правильно воспитать свое чадо с пеленок, в целомудрии воспитать. Нельзя выходить замуж по страсти. Надо выходить по любви. Когда увидели, что друг без друга жить мы не можем, страсть – это завуалированный эгоизм. Больше ничего. Свое получил, и все, можно, до свидания. Дальше смотрим, кто следующий. Это ж абсолютнейшее безобразие, которое вот в нашем обществе возводится в ранг нормальных отношений. Вот это наша беда, это гибель. Не дай Бог, чтобы это продолжалось, и не дай Бог, не дай Бог. А дай Бог, чтобы Господь вразумил все-таки нас. Ведь в Евангелии все сказано. Почему ж не читаем Евангелие-то? Во-первых, это техника безопасности жизни и на земле, и в вечности. Нельзя ее не знать. Ты же таких дров наломаешь, ты жизнь свою искалечишь, и жизнь своих близких, и детей своих. И что? И тебе это все, так сказать, безразлично? Ты кто такой? Ты человек или что это такое? Вот он где, корень всего. Семья ненормально образованная, ненормальное воспитание даст детям. И это все будет отражаться на всем, на будущем. Самих людей, самой страны, всего мира. Всего и вся, потому что человек Богом назван главой этого мира. Вот такая вот ситуация. И хорошо бы нам понять это и постараться в меру сил или изо всех сил исправлять ее, исправлять, чтобы опять девушки стали девушками, юноши стали юношами. Как это раньше говорили, чопорный юноша. Что значит чопорный? Да он просто, он воспитанный, он воспитанный, он... грубого слова не скажет, он никаких, извините, похотливых ни действий, ни взглядов не бросит, не начнет там это глупости какие-то говорить, пытаться соблазнить девчонку, которая там к нему все-таки неравнодушна, в сердечке у нее есть что-то, какое-то чувство к нему. Да беречь надо их, девчонок-то. Во время войны так и говорили немцы, когда угнали наших девчонок в Германию. Они говорят, это удивительно, там от 14 до 19 лет 95% девственницы. Это значит, в России мужчины очень бережно и уважительно относятся к женщинам. Вот оно что было. Не в Европе нам учиться надо, она должна у нас учиться. А мы у них научились только мерзости, разврату и прочей гадости. Прости, Господи. И простите меня, дорогие радиослушатели. Бог да благословит нас всех и да поможет нам в делах наших праведных. Слава Богу за все. Будем помнить, что все, что с нами происходит, люди, которые нас обижают или наоборот благотворят нам, события, обстоятельства, которые нам нравятся или не нравятся, это всего лишь слепые орудия в руках воли Божией о нас с вами, обо мне лично, о вас, а каковы будут все вот эти события, все отношения ко мне? Это соответствует моему душевному устроению, моему сердцу. Что у меня в сердце, то будет вокруг меня. Если у меня там мерзость, вокруг меня будет мерзость. Я буду мерзко творить дела. Люди будут ко мне относиться с омерзением. Если у меня там благодать, можете себе представить, насколько тепло и радостно будет человеку общаться со мной. Вот об этом надо всегда помнить. Об этом надо всегда помнить. И при каждом своем действии, поступке произносить: «Господи, благослови!» И при плохом поступке ты не будешь просить благословения у Бога, а значит, делать не надо, если нет благословения Божия. Мир вам всем! и ангела-хранителя.
Дорогие друзья, на этом мы прощаемся с вами, с отцом Геннадием Коробейниковым. Напомню, что батюшка служит в храме священномученика митрополита Петра Крутицкого, что на биатлоне в Екатеринбурге. И этот маленький деревянный храм своим теплом обогреет каждого входящего. С вами была журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До новых встреч. И дай Бог, чтобы в своей жизни вы ежеминутно ощущали покров Божьей Матери. И пусть Он хранит нашу Родину от всех бед.